Это рубрика «Как в кино». 9,5 лет тюрьмы за изнасилование в туалете ночного клуба получили бывшие студенты Московского автомобильно-дорожного института. Такое суровое наказание фигурантам скандального дела назначил Савеловский районный суд Москвы. Представители потерпевшей стороны решением довольны. Вот защита осужденных будет добиваться отмены этого приговора. Антон Долин. В
да,
этой студии
привет.
Вместе со мной, да. Антон, ну, в принципе, такой кинематографический заход.
Ну, дело в том, что изнасилование при всей чудовищности, неприглядности этого преступления, при том, что этот процесс, наверное, в отличие от процесса убийства, как-то ни парадоксально, ни странно, довольно трудно показать на экране, иногда просто технически это невозможно по каким-то цензурным соображениям. Тем не менее, в истории кино это один из самых любимых приемов, одна из самых любимых тем. Я обнаружил, когда залез в англоязычную Википедию, что есть не только категория фильма об изнасиловании, но отдельно гигантская категория на несколько сотен названий фильмы об отмщении за изнасилование, к разговору о наказании, да, и об огромном сроке. Причем, когда я начал читать список этих названий, не все эти фильмы смотрел, но многие смотрел. Практически везде наказание за изнасилование очень жестокое. То есть в кинематографической вселенной за это человек, насильник, карается смертью чаще всего. Ну, это, конечно, атавизм, оставшийся от каких-то времен, когда лишение человека чести, лишение женщины чести было чем-то чудовищным, несмываемым. Но сегодняшняя жестокость пенитенциарной системы в отношении людей, совершивших изнасилование, я думаю, восходит к тому же самому. Тем не менее, отношение к этому меняется, и иногда кинематографисты как-то довольно парадоксально это переосмысляют, превращая изнасилование в метафору. Мне, например, кажется, что последний новейший фильм на эту тему, он именно таков. Я говорю, конечно, о фильме «Она» Пола Верховена с Изабель Юпер об уже не юной, одинокой и абсолютно самодостаточной и счастливой женщине, которую насилуют неизвестный у нее в квартире. Дальше она начинает его искать, вроде бы для того, чтобы ему отомстить. Но на самом деле
вроде
она...
Вроде бы и нет.
Да, вроде бы и нет. Она сама в этом не уверена. Этот поиск, его неуверенность этого поиска, его парадоксальность, мне кажется, ставит этот провокативный вопрос о том, что такое в сегодняшнем обществе, обществе эмансипации, феминизма, вообще изнасилование, вот этот вот акт насилия мужчины над женщиной. И я напомню еще один яркий фильм из совсем свежих, прошлогодний фильм, который является, конечно, фантазией, но основанный тоже на ряде реальных случаев. Это фильм Лени Абрахамсон «Комната», который рассказывал о женщине, похищенной насильником, живущей у него в сарае, и родивший там от него ребенка, который не знает другого мира, кроме этой одной комнаты, где он родился и, собственно говоря, вырос. Замечательная, очень сильная картина, за роль в которой актриса Бри Ларсон получила своего заслуженного Оскара.
Ну, а фильм с этой скандальной сценой, в котором играли Кассель и Белуччи?
Да, ты говоришь, конечно же, о фильме «Необратимость». Знаменитая картина, которая относится к, скажем, целому течению вот этого порнореализма в кино, когда сексуальные сцены стали показывать с невиданной, неслыханной доселе откровенностью, и часто они, как в фильме «Необратимость», соседствовали с не менее натуралистичными и реалистичными сценами, собственно, насилия несексуального и убийства. Если ты помнишь, в «Необратимости» было именно так. Вот это фильм 2002 года, а в 2003 вышел фильм Бруно Дюмона, кстати, тоже французского режиссера, как Гаспар Ноэ, автор «Необратимости», фильм «29 пальм» с ныне покойной Екатерины Голубевой, тоже с ужасной сценой изнасилования и мужчины, и женщины в конце фильма. Бруно Дюмон начинал с этого, его дебютная картина «Жизнь Иисуса» была тоже сцена изнасилования. Ну, наверное, культовая картина, не очень художественная, я считаю, состоятельная, но с которой все это началось, это французский такой независимый триллер под названием «Трахни меня» 2000 года, рассказывающий о женщинах, которые одна проститутка, другая порно-актриса, которые мстят, собственно говоря, за групповое изнасилование, тоже довольно жутким, кровавым образом.
Антон, а «Нимфоманку» мы можем отнести к фильмам?
Ну, наверное, Триеру, конечно, очень тема изнасилования близка. Она так или иначе затронута и в «Рассекая волны», ну и, конечно, в «Догвилле». «Догвилл» — это, наверное, главная его картина, рассказывающая о том, что насилие сексуальное — это только часть целой системы насилия общества над человеком. Не только над женщиной, но над женщиной прежде всего. Это 2003 год. Ну и рядом с этим в 2007 появляются сразу две могучие картины, где социальный аспект изнасилования показан особенно ярко, что это не насилие одного какого-то сумасшедшего человека, а целого общества над кем-то. Это картина Брайана де Пальма, получившего «Серебряного льва» в Венеции за нее, «Без цензуры» 2007 года, фильм о групповом изнасиловании американскими солдатами девушки в Ираке. Вот, очень ужасная картина, которая сделана под документальную, ее, по-моему, в Америке толком и не показывали именно из-за этой ужасности. И одновременно с этим на сходную тему наш гений Алексей Балабанов снимает свой «Груз-200», это тоже 2007 год. И мне кажется, тут совершенно очевидно, что изнасилование — это метафора и глобальный образ, который невозможно судьбой одной конкретной героини ограничить. Речь идет и о конце СССР, и о войне в Афганистане, и о насилии власти, о насилии, да, сотрудников милиции над женщиной. То есть это все очень важно. Но я хотел бы все-таки вернуться назад и сказать о том, что на самом деле все это было гораздо раньше, что кинематограф вообще очень много лет, уже десятилетий живет с темой изнасилования. И даже в отечественном кино, да, вот я назвал «Груз-200», конечно, шокирующий фильм, но надо вспомнить, что не с него все начиналось. Конечно, в советском кино об этом было мало, там как бы секса и не было.
Но эта тема практически не фигурировала?
Почти что нет. Но в перестроечном кино она появилась очень активно. С разницей в год вышли фильмы с очень похожими сценами изнасилования, совершенно шокирующими, и где тема изнасилования и мести за него была центральной. Это фильм «Меня зовут Арлекино» 88 года и «Авария дочь мента» 89-го, конечно же. А через 10 лет после этого вышел фильм, я думаю, ставший своего рода таким манифестом поколения, старшего поколения, фильм Станислава Говорухина «Ворошиловский стрелок», где Михаил Ульянов мстил насильникам, да, и это была история вот этого пожилого человека советского, советской закалки, который с оружием в руках, не надеясь на милосердие закона, да, осуществляет это правосудие сам. Это очень американский сюжет, на самом деле, такой на месте Михаила Ульянова можно себе легко представить какого-нибудь Клинта Иствуда. Вот. Тем не менее, он идеально лег на наши реалии и стал для вот этого времени, 99-го года, когда почти не было проката, фильмом культовым. Если говорить о том, к чему он восходит, но тут нельзя не вспомнить фильм 71-го года, архетипический фильм об изнасиловании и мести за него для всего мирового кино, не только для американского. Конечно, это картина «Соломенные псы» Сэма Пекинпа с одной из лучших ролей Дастина Хоффмана. 71-й год. И не будем забывать, что одновременно с этим вышел фильм, который во многих странах просто был запрещен по цензурным соображениям. Фильм, который прямо показывает, как насилие сексуальное связано с другими формами насилия. Насилие социальное, насилие...
Психологического.
Да, любого. Это, конечно же, «Заводной апельсин» Стэнли Кубрика. Это 71-й год. Вот, связь секса с насилием, она анализировалась много раз итальянскими режиссерами, которые всегда были очень свободны в этих темах. Это и Бертолуччи с его «Последним танго в Париже», где некоторые сцены любви показаны как сцены насилия. И, конечно же, фильм, радикализм которого, я думаю, не превзойден до сих пор, который, наверное, можно назвать главным вообще фильмом в истории об изнасилованиях, это фильм Пьера Паоло Пазолини «Сало» или «120 дней Содома» 75-го года. Ну, я сразу, поскольку моя программа еще и такая немножко рекомендательная, я сразу посоветую нашим слушателям и потенциальным зрителям максимально осторожно смотреть эту картину. Не каждая психика такое вообще выдержит. И вообще психика, конечно, трудно это все переносит. Я помню, когда я в первый раз увидел сцену изнасилования на экране, на меня это произвело совершенно шокирующее впечатление, хотя это был совсем не Пазолини, я был мальчиком лет, наверное, 12. Это был фильм Серджио Леоне «Однажды в Америке». И вот эта сцена насилия главного героя над его когда-то возлюбленной, настолько очевидно для меня было, что это конец любой любви и надежды на любую романтику, что, наверное, это как-то просто отпечаталось на подкорке, и с тех пор так у меня и осталось. Но вообще американское кино очень часто к этой теме обращалось. На самом деле, самый знаменитый в истории вестерн, фильм «Искатель» Джона Форда, снятый в 1956 году с Джоном Уэйном в главной роли. Это тоже история поиска двух девочек, которых похитили индейцы, и одна из них была убита, изнасилованная, а другая была сделана насильно женой вождя племени. И от этого вот насилия со стороны индейцев их пытаются главные герои спасти. Хотя, с другой стороны, они смотрят на это как и на опорочившее их, значит, дело, да, от которого нужно пытаться их честь очистить. Вот. Ну и еще одна картина, ставшая совершенно культовой в Америки, хотя сделанная в Швеции. Я считаю, один из самых поэтичных и тоже очень страшных фильмов об изнасиловании, убийстве и мести за это. Это фильм Ингмара Бергмана «Девичий источник» 60-го года с потрясающей ролью Макса фон Зюдова о бандитах, которые платят приютившему их фермеру тем, что его дочь насилуют и убивают, и о том, как он после этого им мстит. Очень страшная картина, и, ну, такая, тем не менее, просветляющая, в финале она очень, ну, душераздирающая. Вот, в общем, короче говоря, кинематограф, конечно, от этого не уходит, он переносит эти темы насилия в семью и исследует там их, хотя это все всегда выглядит очень страшно. Например, фильм Ли Дэниелса «Сокровища», который фигурировал на «Оскарах» в 2009 году, рассказывает эту историю.
Насилие внутри семьи.
Да, конечно, об отце, который насилует дочь, это, ну, в общем, зрелище тоже не для слабонервных, хотя оно не такое физиологически откровенное, как, например, фильм «Пазолини». Играет с этим и жанровое кино очень часто. Я бы тут назвал, прежде всего, из последнего картину Педро Альмодовара «Кожа, в которой я живу» с Антонио Бандерасом, где речь идет тоже об отмщении за изнасилование, но отмщении совершенно специфическом, неординарном.
Очень странным образом.
Там также есть сцены изнасилования женщины тигром, если помнишь. Ну, то есть, это человек в костюме тигра. Выглядит это тоже очень живописно, по-альмодовровски. Есть знаменитый, ну, триллер-ужастик «Я плюю на ваши могилы», именно об этом, о женщине, которая мстит мужчине. Насильником. За последние годы тематике изнасилования было посвящено сразу две экранизации детективного романа «Девушка с татуировкой дракона». Одну из них сделал Дэвид Финчер. Вот. Ну и, конечно, картины о рабстве в Америке, которое было и сексуальным рабством в том числе. Как минимум две картины за последние годы, которые поднимали эту тему. Это «Джанго освобожденный» Квентина Тарантино и «12 лет рабства» Стива МакКуина, который, собственно говоря, победил на «Оскарах».
Антон, спасибо большое. О теме изнасилования в кино говорили с Антоном Долиным.
«Как в кино» с Антоном Долиным.